эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Грузию впервые со времени обретения независимости обоими государствами посетил туркменский лидер. В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается процесс по громкому делу о заказном убийстве российского бизнесмена Сергея Климонтовича. Открытие арт-кафе в Ахалгоре закончилось скандалом. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: ЕСПЧ рассмотрел жалобы по теракту в Беслане. Американские военные предупреждают о растущей угрозе со стороны России. Киев передал США имена российских генералов, воюющих на Украине. Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал приемлемой и принял к производству жалобу части заявителей, пострадавших от захвата заложников в Беслане. Об этом говорится в обнародованном в четверг судебном решении. Решение по принятой к производству жалобе будет вынесено позднее. 1 сентября 2004 года в городе Беслан, Республики Северная Осетия, боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер один. В результате террористического нападения и последовавшего затем штурма погибли 334 человека, 186 из них дети, более 800 получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. Угроза конфликта с крупным военным отношением государством пока остается невысокой, но она возрастает. Среди государств, поведение которых может привести к конфликту с масштабными последствиями, Россия, Китай, Северная Корея, Иран. Таков один из основных тезисов национальной военной стратегии аналитического доклада Объединенного комитета начальников штабов, обнародованного в среду в Вашингтоне. В документе, который представляется раз в 4 года Конгрессу, американские военные дают комплексную оценку геополитической ситуации, угроз безопасности Соединенных Штатов, возможностей и способностей страны нейтрализовать эти угрозы. Россия, говорится в докладе, неоднократно демонстрировала свое неуважение к суверенитету своих соседей и готовность использовать силу для достижения своих целей. Действия Китая в Южно-Китайском море, направленные на захват территории в нарушение международных законов, также являются поводом для серьезного беспокойства. Возрастающие возможности Ирана и Северной Кореи в области создания ядерного оружия могут представлять опасность для США и их союзников. Значительную угрозу продолжают представлять, по мнению американских военных, радикальные группировки, такие как Исламское государство, борьба с которыми будет затяжной и сложной.
Эхо Кавказа. Новости.
5 российских генералов играют ключевую роль в организации и командовании сепаратистскими силами на востоке Украины. Об этом говорится в досье, представленной Службой безопасности Украины администрации США. Документ, полученный американскими СМИ Bloomberg View, является документом Службы безопасности Украины от 16 июня. Документ украинской разведки обвиняет конкретных российских генералов в причастности к боевым действиям. Он включает в себя генерал-майора Олега Цекова, который командует двумя бригадами так называемого Луганского народного ополчения, генерал-майора Валерия Солодчука, обвиняемого в командовании первым корпусом сепаратистских сил Новороссии в Донецке. Среди других также генерал-майор Сергей Кузовлев, который командует военными операциями в Луганской области, и генерал-майор Алексей Завизион, который командует и координирует российские военные операции в Донецкой области. Упоминается генерал-майор Роман Шадрин, министр госбезопасности Луганской Народной Республики, а также полковник Анатолий Баранкевич, бывший министр обороны непризнанной республики Южная Осетия, который служит в качестве советника по боевой подготовке самопровозглашенной ЛНР. Министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что уйдет в отставку, если на референдуме 5 июля большинство окажется у сторонников принятия условий кредиторов по спасению Греции. Министр, однако, сказал, что он ожидает победы тех, кто скажет «нет» условиям кредиторов, и что он и премьер-министр Алексис Ципрас выработают взаимовыгодное соглашение с остальной Европой. Между тем, председатель Совета министров финансов Еврозоны сказал, что отказ избирателей принять условия, предложенные Греции, не будут способствовать укреплению позиции на переговорах Греции и поставят и Грецию, и Европу в очень трудное положение. Ярун Дейсельблум сказал, что подавляющее большинство греков хочет остаться в зоне евро, и референдум покажет, готовы ли они принять меры жесткой экономии, необходимые для этого. Министры финансов еврозоны приостановили дальнейшие переговоры по задолженности Афин до завершения референдума. Власти США направили в Швейцарию запрос на экстрадицию 7 чиновников ФИФА, арестованных в мае в Цюрихе. В сообщении Федерального управления юстиции Швейцарии говорится, что запрос выдан на основании проводимого в США расследования дела в отношении высокопоставленных чиновников ФИФА, подозреваемых в получении взятки на сумму более 100 миллионов долларов. Арестованные или их адвокаты в течение 14 дней должны ответить на запрос о экстрадиции. После этого Федеральное управление юстиции Швейцарии примет решение по запросу о экстрадиции в течение нескольких недель. Задержанные смогут обжаловать любое принятое решение. Лесные пожары в Туве приближаются к населенным пунктам. Об этом сообщает Интерфакс Сибирь со ссылкой на пресс-службу правительства республики в четверг. Сейчас все силы брошены на тушение пожаров, которые угрожают населенным пунктам. Например, на территории Кызылского района огонь уже в 12 километрах от села Эйрбек. Сюда стянуты усиленные подразделения пожарных.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня начался двухдневный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Грузию. Это первое посещение страны туркменским лидером со времени обретения независимости обоими государствами. Визит стал ответным. В декабре 2014 года Туркменистан посетил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Эксперты отмечают, что рост двусторонних контактов сопровождается реальным увеличением взаимодействия в экономической сфере. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Ураганова.
Отношения Грузии и Туркменистана явно переживают период интенсификации сотрудничества. Основной темой сегодняшних переговоров стало дальнейшее наращивание торгово-экономических связей. Об этом после встречи с туркменским коллегой заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Основное внимание было уделено развитию отношений в экономической сфере. Наши стратегические интересы в рамках реализации энергетических и транзитных проектов полностью совпадают. Транспортировка обширных энергетических ресурсов на рынки Европы приведет к росту благополучия и региональной безопасности.
В ответной речи Гурбангулы Бердымухамедов заявил:
«Энергобезопасность – это та сфера, где интересы сторон полностью совпадают. Для нас крайне важна реализация транспортного потенциала Грузии. Наше правительство интенсивно работает над этим вопросом. Также мы готовы к увеличению нашего экономического присутствия в Грузии. Наше желание состоит в объединении энергетического потенциала Черного и Каспийского морей для упрощения доступа к европейским рынкам».
В перспективах сотрудничества двух государств оценки экспертов совпадают. Экономический эксперт Демургер Хелидзе, который не понаслышке знаком с Туркменистаном, не раз призывал прошлые власти к сотрудничеству с этой богатой энергоресурсами страной.
Грузия и Туркменистан находятся в эпицентре противостояния России и Запада. Благодаря недальновидной политике грузинских властей на протяжении последних 20 лет орбиты Туркменистана и Грузии не сходились. Но необходимо понимать, что транзит энергоресурсов из Центральной Азии в Европу не зависит от пожеланий двух конкретных государств, а является продуктом многосторонних соглашений. До окончательного определения статуса Каспия, который сделает транзит углеводородов народов в Европу возможным, Грузия и Туркменистан в состоянии осуществлять развитие сфер туризма, торговли и осуществление транзитных перевозок своих товаров с востока на запад и наоборот.
Заявил эксперт. Аналогичную точку зрения высказал и политолог Корнелий Какачия. Кардинальная разность систем. Туркменистан на протяжении 20 лет сохраняет нейтральный статус в международных делах, оставаясь государством с авторитарным правлением, не означает, что страны не могут найти точки соприкосновения в экономических и культурной сферах, убежден эксперт.
Туркменистан жизненно заинтересован в диверсификации поставок энергоносителей, не желая зависеть только от России и Китая, и ищет альтернативные рынки сбыта. Необходимо понимать, что ресурсы Азербайджана ограничены, и настанет период, когда во главу угла станет вопрос перекачки нефти и газа из стран Центральной Азии на Европейский континент не только посредством России, но и через территорию Южного Кавказа. Не в последнюю очередь Туркменистан волнует железнодорожные перевозки, которые из-за высоких тарифов на дорогах Грузии в последние годы идут на спад. Убежден, этот вопрос также не в последнюю очередь будет обсуждаться на двусторонних встречах.
Заявил Корнелий Какачия. Во второй половине дня президент Туркменистана встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Давидом Усупашвили. Никаких конкретных сведений о содержании переговоров с ними публике предоставлено не было. Примечательно, что сегодняшний визит совпал с днем рождения Гурбангулы Бердымухамедова. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается процесс по нашумевшему делу о заказном убийстве российского бизнесмена Сергея Климонтовича. На сегодняшнем заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале МВД Абхазии продолжился процесс, который ведет коллегия Верховного суда Республики по делу об умышленном убийстве бизнесмена Сергея Климонтовича и его помощницы Оксаны Скоредновой. Представители обвинения продолжили зачитывать протоколы допросов на предварительном следствии подсудимого Ахры Гопия. Первым зачитали протокол допроса, в ходе которого ему давали прослушивать аудиозаписи оперативных прослушек телефонных разговоров подсудимых перед их задержанием, и он указывал, кому принадлежат голоса на них. В частности, речь заходила о том, когда обвиняемый в организации убийства Нодик Вициния, сам он, не лишенный депутатских полномочий, не был заключен под стражу и сидит на судебном процессе вместе с адвокатами подсудимых, возьмет деньги в банке и расплатится с ними. Адвокат другого подсудимого, Бигвава Омар Бирулава, высказал ряд претензий к зачитанному протоколу. В частности, ему непонятно, почему Гопи определял, кому принадлежат голоса на звуковых файлах. Он что, эксперт? Максим Галкин, мол, вообще может 10-20 голосов разных людей изобразить. Представитель обвинения, прокурор Лия Адлиба, возразила на это возражение, но Гопия допрашивался не как эксперт, а как сам участник некоторых телефонных разговоров и знающий других их участников. Затем был зачитан другой, последующий протокол допроса Гопия на предварительном следствии, который состоялся после его заявления из СИЗО о том, что он крайне обеспокоен. К его жене и брату подходили и требовали, чтобы он взял всю вину на себя, ни в коем случае не упоминал имя Нодика Квициния, и тогда ему дадут всего 4 года заключения и потом помогут. До этого Гопия на предварительном следствии 13 октября 2013 года показывал, что это он машинально выстрелил с 2 метров в Климонтовича, когда тот резко дернулся, будто хотел убежать, а уже другие бросили в колодец тела бизнесмена и убитой кем-то Скоредновой. В ходе же судебного следствия он полностью отказался от тех показаний, полученных, по его словам, после пыток в подвале СГБ, и заявил о своей непричастности к делу. Что же вытекает из зачитанного сегодня на суде протокола? Из этой промежуточной версии следует, что когда он ехал в день убийства в Чинчирский район, не предполагал, что кого-то придется убивать. Ему сказали, что там дадут деньги за то, что, как я понимаю, кого-то надо припугнуть, постеречь. И он резко воспротивился, когда в селе Ахалдаба ему предложили взять убийство Климонтовича на себя. У Цвижба, мол, жена беременная, у Хмаила маленькие дети. «Не хочу я никаких денег», — заявил он. Они поругались, и он решил уйти от них пешком. Но пройдя несколько десятков метров, услышал выстрел и, вернувшись, увидел лежащее тело Климонтовича, а над ним мужчину с автоматом и в маске. Только сейчас в СИЗО Гопия, основываясь на некоторых услышанных разговорах, понял, что стрелял Ахра Тарба, с которым он когда-то воевал, ныне покойный. Зачитывание протоколов продолжилось. Дата следующего заседания определена не была. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
С прошлой недели общественники самопровозглашенной республики Южная Осетия обсуждают открытие арт-кафе в поселке Ахалгори, которое закончилось громким скандалом. Приглашенных гостей на протяжении нескольких часов осаждали местные силовики. Подозрение властей вызвал тот факт, что кафе открыли без личного разрешения президента Тибилова. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Бывшая директор Дома детского творчества, гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили, по ее собственному определению, обладатель волчьего билета. На работу ее не берут, на этот счет есть негласное указание начальства. Шансов отстоять свои права в суде даже меньше, чем устроиться на работу. С ней даже дружить запрещено под страхом увольнения с работы. Впрочем, Тамара не в обиде. По ее словам, это вполне себе нормальная плата за решение остаться приличным человеком. Оставшись без работы, Тамара решила заняться предпринимательством. Взяла в аренду помещение и открыла там арт-кафе. Это как бы клуб по интересам, где можно поесть и получить какую-то духовную пищу. Тамара придумала продавать там местные сувениры ручной работы. По мне, так полный бред торговать сувенирами в богом забытом месте. Это скорее такой культурный протест против безнадеги, чем возможность прокормить семью. Тамара назначила день открытия магазина, пятница, 26 июня. Обзвонила тех, кого бы хотела видеть на презентации арт-кафе. Собралось всего человек 20, ленингорские и цхинвальские. Кого-то знала лично, но с большинством познакомилась в Фейсбуке. Тамара говорит, ей хотелось именно этого, познакомить ленингорцев и цхинвальцев, которые хоть и живут по соседству, но знают друг о друге не больше, чем пингвины о белых медведях. Получилось живое, непринужденное общение. Гости много шутили, смеялись. Когда оказалось, что все удалось на славу, пришел незваный гость, начальник районной милиции в сопровождении десятка сотрудников. Окинул собравшихся тяжелым, не предвещающим ничего хорошего взором и вытащил на разговор одного из гостей. После ухода милиции пришли сотрудники КГБ, а после них снова вернулись менты. Главная претензия к участникам мероприятия – кто им разрешил собираться вместе? Почему не поставили в известность начальство? Говорит Тамара Миракашвили.
Один милицейский мне говорит, сколько децибель будет музыка, когда будет открыто, когда закрыто. И если к тебе придут гости из Хинвала, если даже гости буду пригласить домой, я, как мне сказали, обязана предупредить милицию. И я была удивлена, говорю, что почему, почему? Потому что что-то происходит у нас в районе, кто-то ворует, и чтобы мы были в курсе, кто приезжает у нас в районе.
По словам Тамары, силовики получили отпор от схинвальских гостей. Они как бы провели ленингорским друзьям ликбез на тему, как надо себя вести в подобных ситуациях.
Женщины очень достойно себя вели и выступали в защиту меня. Они прямо так говорили. У вас нет права на это. Представьте ваши документы, кто вы сейчас, кого вы представляете. Даже говорили, вы генерал, вы таким духом зашли, я думала, что вы генерал. Было важно для меня, что люди поняли, что то, что я говорю, то, что я пишу, это я не драматизирую. И на самом деле все еще хуже. И они говорили, что как вам тяжело будет жить здесь. потому что видно, как они настроены против вас.
Среди приглашенных был югостинский общественник Тимур Цхурбати, но на презентацию он не попал, о произошедшем узнал позже от очевидцев.
Тамаре, задали такой вопрос, знает ли президент о том, что она открывает магазин? Мне это кажется не то, что глупым, мне это кажется идиотизмом. Это дискредитация Республики Южная Осетия. Это вот то, чем нас потом тянут в глаза. То есть у меня закрадываются сомнения, на кого работают вот силовики, которые туда пришли. Я бы хотел спросить вот главу ККБ Шаргаева. Это вот специально дискредитируется или по глупости? Хорошо, если по глупости. Если специально, то с этим надо что-то делать. Вот это не только мое мнение. Это мнение всех, кто думает головой.
Сама Тамара видит другую причину и своим злоключениям и безнадеге, которая прописалась в районе. Чиновники-бездельники воспринимают как оскорбление, когда кто-то начинает шевелиться. Любая инициативность воспринимается ими как разоблачение их никчемности. А любой маломальский активный человек – это враг номер один. И в этом смысле придумать культурный проект, пригласить людей из Хинвала, организовать общение с местными – это почти бунт, который нужно немедленно пресечь. Но, несмотря ни на что, считает Тамара, все получилось. Люди познакомились, подружились, а абсурдные накаты силовиков вышли как иллюстрация к ленингорской реальности. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Билеты на матч Суперкубка УЕФА будут продаваться в кассах. Об этом говорится в официальном заявлении Федерации футбола Грузии, распространенном через интернет-страницу. Впрочем, это сообщение не успокоило, а еще больше запутало многих любителей футбола. Почему, расскажет Серго Бригвадзе.
Еще вчера стало ясно, что вторая попытка продать билеты на матч Суперкубка УЕФА через сайт biletovi.ge не увенчалась успехом. После того, как сервер веб-страницы вышел из строя, компании удалось восстановить его работу. Правда, болельщики могли приобрести место на трибуне, лишь отстояв в электронной очереди. Ждать приходилось часами. Затем порядок обнулялся, и те, кто почти подошел к заветной цели, вновь оказывались в хвосте. Терпение футбольных болельщиков достигло точки кипения. В Федерацию футбола Грузии ежедневно поступает множество звонков и электронных писем с просьбой объяснить, как купить билеты на футбольный матч. Сегодня представители Федерации футбола Грузии попытались успокоить любителей футбола, опубликовав следующее сообщение.
Сейчас ведутся подготовительные работы для продажи билетов в кассах. Делается все для того, чтобы болельщики приобрели билеты в комфортных условиях. Представители сайта «Билеты ВГ» передали всю информацию об уже проданных билетах Федерации футбола Грузии. Билеты в кассах не будут продаваться на этой неделе или в начале следующей.
Самые нетерпеливые болельщики успели прочитать только первую строку объявления, после чего стримглав помчались к кассам. Так, с утра у стадиона имени Бориса Пайчадзе выстроилась живая очередь в несколько десятков человек. Во всей этой неразберихе болельщики обвиняют Федерацию футбола Грузии. К критикам сегодня присоединился и вице-премьер, экс-защитник итальянского футбольного клуба «Милан» Каха Каладзе.
Я считаю, что Федерация футбола Грузии должна была изначально согласовать все с руководством сайта Билетеби, раз уж такое условие поставила УЕФА. Они должны были быть готовы к такому ажиотажу, поскольку мы с самого начала знали, какой интерес будет в обществе к этому матчу. Поэтому я считаю то, что произошло, итог безответственности.
На защиту Федерации встали в Министерстве по делам молодежи и спорта. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» заместитель министра Шалва Гугуладзе заявил.
До сих пор именно УЕФА решала, кто и как будет продавать билеты. Именно УЕФА приняла решение и в этот раз передать право на реализацию билетов сайту Билетеби.ge. Решение принималось без участия Федерации футбола Грузии. Однако после того, как появились проблемы, Федерация футбола Грузии взяла ответственность на себя и подключилась к процессу, чтобы урегулировать проблему.
Что касается Федерации футбола Грузии, то там заявляют: повода для паники нет. До начала матча остается еще полтора месяца. За это время все билеты будут проданы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила Анаит Гагарян.
По предложению президента Абхазии Рауля Хаджиба создана специальная комиссия, которую возглавил вице-президент Виталий Габния. В интервью «Нужной газете» Виталий Габния отметил, что за последние 20 лет государство ничего заново не строило, хотя в послевоенном Сухуми много свободного жилья. По его словам, выделенное жилье шло по непонятным никому правилам, и люди настолько отчаялись, что пошли на самозахват. В составе комиссии 11 человек, представители администрации президента, парламента, администрации города, статичного комитета, сотрудники прокуратуры и ОБЭП. Виталий Габния сообщил, что функция комиссии заключается в том, чтобы сформировать списки очередников, разбить их на категории. Мы будем выделять по 10 квартир для каждой категории в списке из пустующего жилья. Наша цель – сделать распределение жилья понятным и прозрачным, и только тогда распределять его. Если же на выделенные квартиры найдутся другие хозяева, которые захватили их, тогда подключаются правоохранительные органы. Но если люди уже на протяжении 20 лет живут там семьями, но официально не оформили жилье и не платили за коммунальные услуги, то, конечно, им придется погашать задолженность. Также комиссия будет проверять все данные, полученные в списках, на достоверность. Если окажется, что кто-то сфальсифицировал данные, то мы будем выводить их не только из категории, но и из очереди в целом, приводит слова Виталия Габния «Нужная газета». Комиссия уже приступила к работе. В минувшую пятницу состоялось первое рабочее заседание. Виталий Габния предположил, что в течение 2 недель они справятся с поставленными задачами, а потом уже начнут выделять квартиры. Более 20 лет мусорный полигон в Гудаутском районе разрастался стремительно и бесконтрольно на территории около 7 гектаров. Экологической службой страны были сделаны предписания, которые коммунальные службы района выполняют. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с заместителем главы администрации Гудаутского района, курирующим городские коммунальные службы Вианором Таня. В интервью изданию он подчеркнул, что если раньше мусор завозили и хаотично выгружали, то сейчас он выгружается в определенном месте, на конкретном квадрате, а затем осваивается новый квадрат. Но все эти усилия, которые мы предпринимаем, не решают главной задачи. А она заключается в том, чтобы мусорных полигонов, а тем более в такой близости к морю, не было. Выход один – строительство завода по утилизации мусора, как происходит во всех современных странах, и тем более курортных. Но, как вы понимаете, в районном бюджете таких средств нет. Поэтому, исходя из наших финансовых возможностей, мы поддерживаем там порядок, сказал Вианор Таня. Группа жителей села Адзюбж самостоятельно начала химическую обработку пораженных вредителями гусеницами огневки самшитовых рощ в районе Скурчинского заповедного участка. Об этом сообщает Абхазия-Информ. Очаг распространения гусениц огневки быстро расширяется в Абхазии. Огневка уже нанесла значительный ущерб уникальным самшитовым рощам Абхазии практически во всех районах. На лесистой Приморской равнине, недалеко от местечка Скурча, в Ачимчирском районе, находится небольшой Скурчинский заповедник площадью 85 га. Территория самшитовых рощ составляет не менее 14 гектаров, уточнил Абхазия-Информ директор НИИ экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. Волонтеры обратились к экологам за консультацией по выбору химического препарата, определению времени и методов обработки зараженного самшита. Они за свой счет закупили химикаты, организовали спецтехнику для опрыскивания самшитовых деревьев и кустов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухом, для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Россия, Абхазия и Южная Осетия обеспокоены планами Грузии по дальнейшей интеграции в НАТО, так как движение в этом направлении представляет угрозу безопасности Южного Кавказа. Говорится в сообщении в МИД Российской Федерации по итогам состоявшихся в Женеве дискуссий по Закавказью, передает РИА Новости. По информации МИД Российской Федерации, в целом дискуссии прошли остро, но плодотворно. Делегация Абхазии, Российской Федерации и Южной Осетии выразили обеспокоенность в отношении планов Грузии по дальнейшей интеграции в НАТО, отметив, что движение в этом направлении представляет собой угрозу безопасности для Южного Кавказа и тем самым противоречит базовым для женевских дискуссий положениям договоренностей от августа 2008 года, отмечается в сообщении на сайте МИД Российской Федерации. Особую тревогу при этом вызывают намерения Альянса по созданию полевой инфраструктуры и проведению регулярных военных учений на грузинской территории, последние из которых прошли с участием американских войск и военной техники в непосредственной близости от границы с Южной Осетией. Отмечено также дестабилизирующее воздействие на ситуацию в Черном море, зачастивших его акваторию военных кораблей США, отметили в министерстве. Совместное заявление в ходе женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье подготовили делегации самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, сообщает абхазский МИД. Поскольку Грузия предпочитает вести обсуждение вопросов, связанных с положением беженцев и ВПЛ в таком авторитетном международном органе, как Генеральная Ассамблея ООН, то Южная Осетия и Абхазия настаивают на своем праве принимать участие в обсуждении данной проблемы в стенах ООН. До тех пор, пока будут продолжаться политические игры вокруг проблемы беженцев за спиной Абхазии и Южной Осетии, обсуждение этой проблематики в рамках женевских дискуссий не будет иметь никакого смысла. Сказано в совместном заявлении, передает «Спутник Абхазия». В документе отмечается, что во внесенном Грузии в июне 2015 года очередном проекте резолюции по беженцам и перемещенным лицам говорится о подтверждении права всех ВПЛ и беженцев и их потомках на возвращение в их дома по всей территории Грузии, в том числе Абхазии и Южной Осетии. Однако в тексте резолюции говорится о совместном документе, умалчивается, что правительство Южной Осетии и Абхазии по собственной инициативе вернули в места постоянного проживания десятки тысяч грузинских беженцев. На востоке Украины в зоне антитеррористической операции близ Азовского моря найдено тело погибшего грузинского добровольца Константина Лашхия, сообщает «Новости Грузия» со ссылкой на интернет-портал «Свободная зона». По данным портала, Константин Лашхия приехал в Украину несколько месяцев назад. На данный момент проводится специальное мероприятие по перевозке тела Лашхия из зоны конфликта в Киев. Лашхия стал четвертым грузинским добровольцем, погибшим в зоне АТО.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии продолжается работа над документами, которые предусмотрены договором о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и самопровозглашенной республикой. Межведомственное соглашение между органами внутренних дел вызвало серьезные разногласия между сторонами. Однако есть и другие сферы, в которых планируется углубить взаимодействие. В частности, в медицине, рассказывает Елена Заводская.
В Абхазии с двухдневным визитом находится помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин. Сегодня в Сухуми на брифинге Анатолий Гулин и министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоув рассказали о соглашениях между министерствами здравоохранения России и Абхазии, которые должны быть подписаны в рамках базового договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Анатолий Гулин проинформировал о том, что работа велась над двумя соглашениями о медицинском медицинском страховании граждан Российской Федерации, которые проживают на территории Абхазии, и о льготном обеспечении граждан лекарственными препаратами. Проекты двух соглашений в целом готовы. Теперь им предстоит пройти процедуру согласования в структурах исполнительной власти России и Абхазии. Должны дать свое заключение Министерство иностранных дел, юстиции, финансов и социальной защиты. Анатолий Кулин уточнил.
Гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Республики Абхазия, который попадает в систему ОМС, он получит медицинский полис здесь. Естественно, он приобретает право получить эту медицинскую помощь в лечебных учреждениях, медицинских организациях Российской Федерации на бесплатной основе.
На вопрос о том, не вызовет ли это отток пациентов из Абхазии и будут ли защищены права абхазских медиков, Анзор Гоуф ответил.
Да, мы должны понять свою медицину. Если не говорить о вот таком оттоке прямо, да, у нас есть будет одно лечебное учреждение головного Минздрава Абхазии, республиканская больница, которая будет смотреть, нуждается ли этот гражданин, если по какой причине мы его направляем на лечение. Без нашего направления то же самое клиника не примет его.
Под льготное обеспечение лекарственными препаратами попадут инвалиды Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Анзор Гоуф сказал о том, что работа над соглашениями ведется давно, и принципиальных разногласий между двумя ведомствами нет. Параллельно ведется работа и над другими документами, в рамках которых будет оказываться разносторонняя помощь Абхазии в модернизации системы здравоохранения. Она предполагает такие направления, как повышение квалификации абхазских медиков и оснащение медицинских учреждений Абхазии необходимым оборудованием. Министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоуф сообщил, что за последние полгода на лечение в клинике Российской Федерации выехало 200 пациентов из Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Премьера 6 короткометражных фильмов прошла накануне в Тбилиси. Все представленные картины – работы молодых режиссеров, которые были выбраны на конкурсной основе и профинансированы Национальным киноцентром Грузии. В Тбилисском кинотеатре «Амирани» побывала и наш корреспондент Анастасия Славинская.
И вот все встали на свои места. Дом построен. Здесь будут жить Мурат и Маша.
Пока это всего лишь своеобразная репетиция перед началом семейной жизни. Один из обрядов, предшествующих свадьбе, когда родственники жениха и невесты очерчивают в воображении их будущий дом. Так начинается картина молодого режиссера Тату Кутетишвили «Огасавара», снятая в грузинском селе Гореловка. Это лаконичная история, созданная в духе картин Эмира Кустурицы, трагикомедия, в которой свадьба чередуется с похоронами, безумство с мудростью, а смех с грустью. «Огасавара» – одна из немногих, если не единственная, из показанных вчера картин, от которой пусть сквозь слезы, но хочется смеяться. Улыбку здесь вызывает даже покойник, который был увековечен на могильном камне в костюме аквалангиста в полный рост. Эдакая ирония об извращенных представлениях о традициях. Вероятно, так совпало, но центральная тема большинства картин – смерть. В короткометражке Георгия Циласани семья живет в перманентном ожидании кончины престарелой бабушки. В картине Тамары Шавгулидзе родные проживают первый день с мыслью о том, что их дочь и сестра по гибла в аварии. На турнике Бзиава рассказывает о пожилом человеке с не совсем обычным хобби. Главный герой живет в доме для престарелых, вычитывает в газетных некрологах известия о смерти незнакомых ему людей. А дальше, повязав в чужом подъезде галстук, отправляется соболезновать горю людей, которых видит впервые. И делает это, надо сказать, мастерски, порой даже искренне. Статный пожилой мужчина, любитель пообедать за счет покойника, нахлебник на поминках, который, как выясняется позже, таким был не всегда, говорит режиссер картины «Турникет Зиава».
Мой фильм о человеке, которому необходимо чувствовать себя нужным кому-то. Его так называемая профессия появилась в 90-х годах в связи с тяжелым материальным положением людей. Они ходили на поминки для того, чтобы поесть. Люди, вне зависимости от их возраста, нуждаются во внимании.
Вниманием не обделила премьеру 6 фильмов грузинская публика. Зал был полон. По завершении показа каждой из картин в зале загорался прожектор, который был направлен на автора картины и таким образом представлял его зрителям. Молодых коллег поддержал известный грузинский кинорежиссер Георгий Увашвили. Будущее грузинского кино в надежных руках, считает он.
На мой взгляд, идет действительно интересное поколение. Трудолюбивое, вооруженное хорошими идеями и новаторским подходом. Они демонстрируют попытки формирования каких-то новых форм. Сегодня мы увидели очень интересные работы.
Короткометражные фильмы – это первые шаги в карьере молодых грузинских режиссеров. Потому, говорит директор киноцентра Нана Джаналидзе, крайне важно осуществлять как можно больше подобных проектов. Режиссер, не снявший фильма, это как врач, не принявший ни одного пациента, или художник, не нарисовавший картину. По словам Джаналидзе, впервые в финансировании подобного проекта наряду с киноцентром приняли участие частные лица. Она надеется, что этот пример станет заразительным. В одиночку киноцентру с этой задачей не справиться, признается она. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Соединенные Штаты и Куба объявили об открытии через несколько недель посольств в столицах друг друга, что представляет собой важный шаг в сторону восстановления полномасштабных дипломатических отношений, разорванных в 1961 году. Смена курса США в отношении Кубы, несмотря на энтузиазм исполнительной власти, не имеет, однако, единодушной поддержки ни в политическом истеблишменте, ни в экспертном сообществе Вашингтона. Из Нью-Йорка передает Владимир Аронов.
Барак Обама вышел к журналистам, собравшимся у парадного входа в Белый дом, и зачитал короткое заявление по поводу открытия посольств. Главную свою мысль президент облек в термины почти что научные. «Пришло время проверить альтернативную гипотезу», — сказал он, что отказ от конфронтации в отношениях с идеологическим соперником есть оптимальный способ побудить его реформироваться и стать ответственным игроком на международной арене.
Порой мы становимся жертвами стереотипов и инерционности мышления. 54 года назад, когда Америка закрыла свое посольство в Гаване, никто не предполагал, что разрыв продлится столь долго. Я не хочу преуменьшать разногласия между нами, но политика, ориентированная на экономическую и политическую блокаду Кубы, явно не принесла желаемого результата. Надо пробовать новые подходы. Восстанавливая дипломатические контакты, мы расширяем возможности влияния на кубинский народ, на социально-экономическое развитие Кубы, чего мы были лишены, пока к неудовольствию наших соседей в Латинской Америке держали Кубу в изоляции. Нынешний шаг есть еще один весомый довод в пользу того, что не следует быть рабом прошлого.
Теодор Пикон, ведущий сотрудник Института Брукингса, главного мозгового центра демократической партии, целиком солидаризуется с кубинской политикой администрации.
В запуске диалога с Кубой я вижу одни плюсы. Администрация Обамы своим смелым маневром устранила серьезный источник раздражения в отношениях США и Латинской Америки, которая давно настаивала на снятии дипломатической и экономической блокады с острова. Увеличивается американский туризм на Кубу. Нашим бизнесменам не надо более опасаться привлечения к суду за попытки наладить деловое сотрудничество с южным соседом через посредство третьих стран, поскольку теперь Гавана официально выведена из списка спонсоров международного терроризма. Но прямые деловые связи с Кубой и ее 11 миллионами потенциальных потребителей американских товаров и услуг по-прежнему тормозит действующее эмбарго, которое может отменить только Конгресс.
Со времени победы США в американо-испанской войне 1898 года, приведшей к тому, что Куба попала в сферу влияния Вашингтона, все администрации, демократические и республиканские, ревниво следили за тем, чтобы южный сосед не сходил с заданной орбиты. Поэтому Соединенные Штаты столь болезненно отнеслись к потере Кубы в 1961 году и ее превращению в сателлита СССР, ибо тот, кто контролирует Кубу, в состоянии активно воздействовать в случае кризиса или войны на движение американских кораблей в Европу через Атлантику или, наоборот, на их перемещение через Панамский канал в направлении Азии. Геостратегические соображения с окончанием холодной войны стали менее актуальными, но геополитика, как ни странно, фигурирует не столько в аргументации сторонников детанта с Кубой, сколько в рассуждениях критиков Обамы. Именно они обращают внимание на идейную и политическую близость Гаваны к антиамериканским силам в Латинской Америке, Венесуэле, Эквадору, Боливии, а также к Ирану и альянсу «Россия-Китай». Из чего делают вывод, что Куба вполне может вернуться к прежней своей роли в нарождающейся холодной войне 2.0. Об этом, в частности, говорил в интервью «Радио Свобода» заместитель государственного секретаря в администрации Буша-младшего и бывший постпред США в Организации американских государств Роджер Норьега.
Вся эта эпопея с открытием посольств есть в большой мере пиар. Замечательный информационный повод для президента напомнить согражданам о том, что они не должны быть рабами прошлого. Согласен. Но нам, по крайней мере, следует придерживаться истинной, а не вымышленной картины прошлого. Обама утверждает, что США закрыли свое посольство в Гаване. Это неверно. Нас оттуда выдворили. Президент вскользь упомянул без всякой конкретики о разногласиях с Кубой, ничего не сказав о том, какой большой урон причинила нам Куба после 1962 года сама по себе и в тандеме с Советским Союзом. Я уверен, что американские бизнесмены быстро разочаруются в деловых перспективах на Кубе, как только вплотную столкнутся с засилием в экономике острова спецслужб и военных. И уже не приходится говорить, какое разочарование ждет гражданское общество в стране, если Вашингтон уступит требованиям братьев Кастро и прекратит радио и телевещание на Кубу или приостановит поддержку диссидентов посредством реальных дипломатических и экономических мер, а не только на словах.
По мнению нашего собеседника, Обама не добился никаких уступок от Гаваны в обмен на безотзывный отказ от политики прессинга, которую на протяжении более чем полувека проводили 10 американских администраций. Хотя, объективно, Куба заинтересована в детанте намного больше, чем Вашингтон, особенно сейчас, в период смены власти, являющейся ахиллесовой пятой тоталитарных режимов, включая кубинский. В такой момент гарантировать благорасположение еще вчера враждебно настроенной сверхдержавы, от которой тебя отделяет всего 90 морских миль, дорогого стоит.
Я не вижу вообще никаких уступок со стороны Кубы. Освобождение из тюрем горстки заключенных, обвиненных в шпионаже в пользу США, или диссидентов ничего не значит. Эти шаги могут быть легко обращены вспять, как и меры частичной либерализации выезда из страны. Под уступками я имею в виду сущностные реформы механизма принятия решений в области политики или экономики, на которых мы вполне могли настаивать. Или обещание, пусть только формальное, но гласное, придерживаться нейтралитета во внешней политике. Прекращение давления на Кубу, которое имело целью заставить ее разделить судьбу коммунистического режима СССР и его колоний в Восточной Европе, есть неприкрытая идеологическая капитуляция Америки. Мы даже не смогли добиться отмены требований Кубы, чтобы в будущем, как и сейчас, все разъезды американских дипломатов по стране визировались не позднее, чем за 24 часа до назначенной даты поездки. Насколько я знаю, нет даже никаких подвижек в вопросе экстрадиции на родину уголовных преступников, американцев, нашедших приют на острове. Наивно надеяться, что посредством так называемого конструктивного сотрудничества мы добьемся большего от тоталитарного кубинского режима, чем посредством его прессования. Конструктивное сотрудничество хорошо только тогда, когда партнер готов к реформам, признаков чего я у Гаваны не наблюдаю. Теперь же мы фактически согласились с тем, что режим легитимен и что критиковать его по-настоящему мы отныне не будем.
Если, как вы утверждаете, сегодня отсутствуют объективные факторы, обуславливающие детант с Кубой, то смену курса администрации Обамы остается объяснять только причинами субъективного свойства.
Да, главное из которых – неумное желание левого крыла демократической партии, которую представляет Обама, отмежеваться от идеологической конфронтации с антиамериканскими режимами, в частности кубинским, возложив основную вину за конфронтацию именно на американскую политику. Отсюда звучащая рефреном тема в заявлениях президента, что Соединенным Штатам необходимо освободиться от якобы отживших стереотипов мышления. Мы закроем тюрьму на Гуантанамо, ликвидируем там базу ВМС, и при этом ни единого намека на замшелое сознание самих кубинских руководителей или их репрессии в отношении собственного народа, которых в последние два года, несмотря на переговоры Вашингтона и Гаваны, было предостаточно. Многие задаются вопросом, почему Обама добился прорыва в отношениях с Кубой, которого не смогли добиться его многочисленные предшественники? Ответ прост. И они могли бы в этом преуспеть, если бы отбросили большинство требований к Кубе, которые десятилетия назад подавляющим большинством голосов утвердил Конгресс. И этот консенсус в Конгрессе по-прежнему незыблем. И поэтому ни верхняя, ни нижняя палаты ни за что не проголосуют за отмену эмбарго на торговлю с Кубой или за предоставление средств на модернизацию нашего посольства. Все страны западного полушария способны удовлетворить одно или более из упомянутых требований, за исключением Кубы. Однако сущностные достижения, по-моему, для Обамы в оставшийся ему президентский срок менее важны, чем символические, чем перспектива приехать в Гавану в качестве великого миротворца, пожать руку Фиделю Кастро и сняться вместе с ним в протокольной фотосъемке.
Телерепортажи и публикация фестиваля поедания собак, завершившемся на днях в южном китайском городе Юлинь в провинции Гуаньси, спровоцировали широкое общественное возмущение и волну активности защитников прав животных во всем мире. Особенно на Западе, где права собак и многих других животных защищены законом, рассказывает обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Единственным светлым пятном в освещении этой истории было спасение оказавшегося на рынке Юлиня пса, чей вид настолько растрогал активиста организации Human Society International Петер Ли, что он выкупил его у торговцев собачьим мясом и решил увезти с собой в США. Сейчас пес, получивший от нового хозяина кличку Рики, находится на карантине и ждет полета в Америку. В ответ на возмущенные петиции активистов и экологов по поводу юлиньской собачьей бойни, китайские власти заявили, что официально такой фестиваль не проводится, поэтому никаких мер они принимать не будут. Торговцы же собачьим мясом в свое оправдание указывают на обычаи других стран, например, на то, что в Индии не едят говядину, поскольку корова – священное животное для индуистов. Мусульмане и иудеи отказываются от свинины, поскольку считают это животное грязным, а некоторые народы отказываются от баранины. И никого на Западе не возмущают прилавки мясных магазинов и фотографии из мясохранилищ, на которых можно увидеть туши домашнего скота. В русской культуре существует выражение «собаку съел», смысл которого приобрел в чем-то значительный опыт, причем прошел через такие трудности, что от голода готов был съесть собаку. Это еще одно выражение «погода такая, что хозяин и собаку на двор не выгонит» свидетельство того, что собака считалась в русских землях нечистым животным, ее не полагалось пускать в дом, не говоря уже о том, чтобы употреблять в пищу ее мясо. Следует отметить, что традиция поедать собак существует лишь в нескольких провинциях Китая. Употребление собачьего мяса в пищу распространено и в Корее. Если набрать словосочетание «собачье мясо» в каком-нибудь поисковике в интернете, то в большинстве статей будет говориться, что мясо собак корейцы едят уже 3000 лет или даже 5000, и что это часть корейской культуры. Данные очень расплывчаты. Защитники прав животных оспаривают эти утверждения, настаивая, что так называемой традиции этой не более 100 лет, а те, кто об этом пишет, обычно финансово заинтересованы в том, чтобы такая традиция сохранялась. При этом и во время Олимпийских игр в Сеуле в 1986 году, и в Пекине в 2008 продажа и употребление собачьего мяса были официально временно запрещены властями Южной Кореи и КНР. Однако к ликвидации индустрии производства собачьего мяса это не привело. Впрочем, даже противники такой индустрии в Корее ссылаются на мнение ряда историков, утверждающих, что на территории современного Китая мясо собак употреблялось в пищу еще 7000 лет назад, и, видимо, в связи с этим популярность этого обычая особенно высока в тех корейских провинциях, где в прошлом торговля с Китаем велась наиболее активно. Так что в появлении спроса на мясо собак, очевидно, сыграла свою роль географическая и культурная близость двух стран. Это проявляется и в том, что и в Китае, и в Корее аргументы в пользу так называемой полезности собачьего мяса существуют одни и те же. Якобы оно помогает легче переносить жару, увеличивает выносливость организма, согревает кровь зимой, обладает лечебными свойствами и повышает мужскую потенцию. Защитники прав животных в ответ указывают на выявленные многочисленные случаи применения стероидов при кормлении собак на убой, что, скорее всего, сводит все эти так называемые полезные свойства собачьего мяса на нет. Но гораздо страшнее и важнее тот факт, что для того, чтобы повысить адреналин в крови собак перед смертью и улучшить тем самым качество мяса, так говорят мясоторговцы, собак забивают палками, сжигают живьем с помощью газа газовых горелок и даже варят заживо. Есть и контраргументы против теории так называемой древности вышеупомянутой традиции. Так, в провинции Кинсан-Пукто в Южной Корее было обнаружено захоронение 2000-летней давности, в котором вместе с человеческим скелетом находился скелет собаки. Ученые, естественно, предположили, что собака была похоронена вместе с умершим хозяином, что, в свою очередь, означает, что она почиталась фактически как член семьи. На наскальном рисунке, датированном 4 веком н.э., видны висящие рядом туши барана, свиньи и собаки. Но на том же рисунке видны свободно гуляющие собаки. Они совсем не выглядят как животные, которых люди готовятся употребить в пищу. Самые активные противники точки зрения, согласно которой мясо собак в Корее едят уже несколько тысяч лет, полагают, что корейцы стали употреблять его в пищу только в 20 веке. В этой связи существуют две основные версии. Первое. Все началось во время японского колониального правления с 1910 по 1945 годы. Японцы реквизировали и увозили в метрополию почти весь крестьянский скот, что фактически не оставляло корейцам иного выхода, кроме как поедать собак, чтобы не умереть от голода. Некоторые исследователи утверждают, что японцы сами убивали собак ради использования их шкур, но выбрасывали мясо, которое в Японии запрещено употреблять в пищу еще с 675 года нашей эры. По второй версии, корейцы стали есть собак во время начавшейся ровно 65 лет назад Корейской войны 1950-53 годов, тоже из-за того, что на Корейском полуострове воцарился голод. Так что ни о какой многотысячелетней традиции речи не идет, полезные свойства собачатины приукрашены, а мифы о них сознательно поддерживаются бизнесменами, считают активисты общественных организаций, добивающихся запрета на убийство собак ради их мяса. Но, несмотря на их отчаянную борьбу, вряд ли такой запрет будет введен в обозримом будущем. Социальные последствия, если принять нужный закон немедленно, будут в Южной Корее весьма ощутимыми. Это признает и заместитель главного редактора онлайн-издания The Korea Observer Джеймс Хьямс, сейчас работающий над документальным фильмом по этой проблеме. Сам Хьямс – сторонник полного запрета индустрии выращивания собак на убой и торговли ими ради мяса.
По статистике за 2010 год в Южной Корее было около 900 тысяч собак, принадлежащих приблизительно 100 тысячам фермерских хозяйств. Получается, что в мелких фермерских хозяйствах живут по 7-8 собак, в некоторых даже меньше. Там, где собак 10-20, они становятся важным источником дохода для семей. Поэтому немедленный запрет на индустрию собачьего мяса лишит их средств к существованию. Это последнее, чего бы мне хотелось. В среднем одна собака стоит порядка $70. Так что если фермер занимается продажей мяса собак ресторанам, то мы должны обеспечить ему другой источник дохода. Такие организации, как Human Society International, занимаются тем, что выкупают собак у фермеров с тем, чтобы в дальнейшем с помощью вырученных средств они имели бы возможность начать новый бизнес.
По словам Джеймса Хьямса, совсем недавно один фермер, у которого защитники прав животных выкупили 23 собаки, вполне успешно занялся выращиванием и продажей черники. По мнению Хьямса и его коллег, власти Южной Кореи сейчас в первую очередь немедленно должны ввести до сих пор отсутствующие в индустрии по производству собачьего мяса четкие нормы и порядок лицензирования. Это позволит ликвидировать черный рынок, на который часто попадают украденные или потерявшиеся домашние животные. О всех тех же проблемах говорят и в Китайской Народной Республике. Там нередко воруют домашних собак, и практически никто не контролирует, чем питалось животное, прежде чем оказаться в клетке торговца собачьим мясом. Полное отсутствие санитарных норм резко повышает опасность отравления. Джеймс Хьямс подчеркивает, что в Корее существуют породы собак, специально выращиваемых на убой, и сами корейцы таких собак и собак домашних воспринимают как разные виды животных. И мясо так называемых домашних пород они есть бы не стали. Но это не останавливает недобросовестных торговцев.
Организация Coexistence of Animal Rights on Earth в 2012 году провела расследование. Ее активисты посетили несколько мест, где животных содержат и убивают. Они обнаружили сотни собак домашних пород, ожидающих смерти. Так что для владельцев не было никакой разницы, мясные это собаки или домашние.
Джеймс Хьямс, который, напомним, лично хотел бы, чтобы практика поедания собак в Южной Корее и других странах полностью перестала существовать и требует немедленно прекратить распространенную практику жестокого забоя собак, выступает и против того, что он называет культурным империализмом, когда, цитата, «одна культура позволяет себе диктовать другой, что правильно, а что неправильно». Он подчеркивает, что в своем новом фильме хотел бы разобраться, действительно ли в Корее традиция есть мясо собак столь древняя и устоявшаяся. Или же южнокорейское общество готово оставить эту традицию в прошлом.
Рассказывал Андрей Шароградский. А теперь к событиям в Абхазии. Сегодня в Сухумском городском суде под председательством судьи Беллы Хасая рассматривался вопрос о продлении срока содержания под стражей Вадима Матуа, генерального директора Южной строительной компании. Прокуратура просила оставить в силе меру пресечения до 9 октября этого года. И вот сейчас стало известно, что суд отказал, и завтра Вадим Матуа будет выпущен на свободу. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.